Здравствуйте, дорогие телезрители! Христианство и власть. Когда-то мы уже с вами обсуждали темы данного раздела, зачастую очень непростые, но крайне важные. Думаю, будет очень полезно вспомнить наш с вами давний разговор, тем более есть для этого такая возможность – старый наш видеоархив.
Что есть власть с позиции Библии? Ветхого Завета, Нового Завета. Как христианам относиться к такому началу, как власть? И что очень часто имеется в виду, когда говорится это слово? Дело в том, что нам, людям, пережившим советскую власть, потом перестройку, затем становление независимого государства и сейчас неизвестно чего, может показаться странным, что в христианстве, да и вообще в библейской традиции, нет отрицательного отношения к власти как таковой. Но власть как таковая – это есть организующая сила. И по отношению к миру в целом и к человеческому социуму в частности. Только поэтому у апостола Павла в послании к римлянам мы читаем, что нет власти не от Бога. Вы знаете, что это тема для очень многих спекуляций, как правило, однообразных, что вот, дескать, опираясь на это изречение, люди оправдывают пребывание у власти всяких людоедов, начиная от Калигулы и кончая Мао Цзэдуном. Ну, это все, конечно, публика изуверская, правда, про Калигулу говорят, что у него было не в порядке с головой. А вот Мао Цзэдун, Пол Пот и Ленин – это все были люди с идеей. Иосиф Виссарионович, опять же, они видели смысл в том, что делали. Не потому, что они психопаты. Гитлер, к слову говоря, страдал формой психопатии, но он тоже видел смысл в том, что он делал, и не он один – раз так угадал настроение многих немцев. Потому что нацисты ведь победили на выборах, пришли к власти законным путем. Первая черная страница в истории Германии была, собственно, в том, что страна проголосовала за нацистов. И вот как, с точки зрения этого изречения Павла, относиться к факту пребывания у власти, скажем, Гитлера или Сталина? Рассказывал мой хороший знакомый о своем посещении Бутовского полигона. Это такое тяжелое очень место, вполне сродни немецким фабрикам смерти. Бутовский полигон в Южном Бутове. Это такой небольшой огороженный участок. Территория засекречена еще до конца 80-х годов. На этом месте расстреливались очень разные люди. За период с августа 37-го, это датировано документально, письменно зафиксировано, по сентябрь 38-го, то есть за 13-14 месяцев, зафиксировано 20 тысяч с лишним расстрелов. Это означает, что в среднем 250-300 расстрелов в сутки. То есть это была такая расстрельная фабрика. Расстрелы производились путем выборки, по данным переписи 1936 года. Дело в том, что, как вы знаете, в 1936 году при Сталине была произведена перепись населения. Была принята эта самая знаменитая, самая правильная конституция. А в 1937 году, по негласному, в том смысле, что все указания были секретными, приказу была развернута кампания ликвидации той самой части населения, которая называлась классово-чуждой. Причем классово-чуждыми были и люди, которые могли быть даже арестованы по политическим статьям безотносительно к тому, какую социальную прослойку они представляют. Ну, естественно, в первую очередь пострадали люди с известным дворянским происхождением и священнослужители. Расстрелы таким образом имели характер систематический. Это была отлаженная до мелочей, как ни странно, система, вплоть до того, что патроны для расстрела выдавались за несколько минут до него в соответствующем доме и под отчет в комендатуре. Для полноты картины вам должно быть известно, что в это время возглавлял московскую партийную организацию, то есть фактически кто был ответственен за подготовку, не за проведение, не саму организацию, а за подготовку этого мероприятия. Это был Хрущев Никита Сергеевич. Я специально упоминаю эту фамилию, потому что эта фигура предельно неоднозначна. И именно из-за того, что он очевидным образом запятнан здесь. А с другой стороны, по утверждению Анны Андреевны Ахматовой, все-таки именно Хрущеву мы обязаны тем, что был ликвидирован ГУЛАГ. Власть осуществляет целенаправленную ликвидацию части населения. Идеологически целенаправленную, идеологически мотивированную, так же, как нацисты, целенаправленно по политическим и идеологическим соображениям. Ну, насчет нацистов вы знаете. Во-первых, они преследовали политических противников, коммунистов и социал-демократов. Я, конечно, совсем никакой поклонник коммунистов, но все-таки, когда человека уничтожают, исходя из его убеждений, это вызывает только протест. Во-вторых, еще и по национальному признаку отличились нацисты, вы знаете. Преследование евреев, потому что они евреи, и цыган, потому что они цыгане. Хотя в истории больше освещены преследования евреев. В Германии, а потом и по всей Европе. Так вот, что означает в этой конкретной ситуации, не вообще абстрактно, эта фраза апостола Павла. Вообразите себе в 37-м году, когда люди ходят инстинктивно, прижимаясь к стенкам в страхе от того, чтобы быть репрессированными из зависти своих соседей. Давайте подумаем, что в этой ситуации означает фраза «нет власти, аще нет Бога». Когда такая власть эмоционально воспринимается как нечто дьявольское. Да и сейчас, в наши с вами дни, не очень-то язык поворачивается говорить, что наша власть прямо-таки от Бога. Так вот, давайте начнем с вами с такого рабочего принципа. Нужно разделять власть как начало. Начало, организующее бытие мира, и в данном случае человеческого социума, различать от носителя власти. То есть от Бога власть. Но носитель власти может быть и совсем не от Бога. Хотя может быть и от Бога тоже. Так что означает применительно ко временам Иосифа Виссарионовича, что там существовала власть как начало от Бога? В чем это проявлялось? Ну, к примеру, воров и убийц в тюрьмы сажали, они только обещали это делать. В города привозили хлеб, молоко, транспорт ходил по улицам, беременные женщины знали, где им рожать. Больные знали, куда им обращаться, где и на что покупать лекарства. Поезда ходили, с точностью часы можно было проверять. Это все организация жизни. И это есть благо. Это то, что от Бога. Устройство, порядок.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Первое и самое важное – это чтение духовной святоотеческой литературы. Этих отцов добротолюбия великолепно переложил применительно к нашему времени, вы слышите, к силам современного человека, лучше сказать, не к силам, а к бессилию современного человека, святитель Игнатий Брянчанинов. Игнатий Брянчанинов именно велик тем, что он великолепнейший знаток святотельских творений, сам уже в 15 лет знавший древнегреческий язык и латинский, сам пользующийся, подчас без каких-либо переводов, святыми отцами, он переложил, буквально переложил, перевел, если хотите, перевел отцов с эпохи древней на эпоху нашу, эпоху мирскую, обмерщенную, эпоху безразличия, эпоху потрясающей слабости душ человеческих. Раньше были сильные люди. Вы почитайте, как они подвязались. Это что-то невероятное, просто удивительно, но это факт. Сейчас мы малейшего не можем сделать. Надо поставить себе задачи. Задачи надо поставить себе. Как можно чаще обращаться к Богу. Мы же верим в Бога или не верим? Святые отцы ставят нас со всей силой перед этим вопросом. Веришь ли ты, человек, Богу или только языком мелешь? Если веришь, почему же тогда ты не молишься, интересно? Молитва и есть та связь, религио по-латыни, и есть та связь, которая соединяет человека с Богом. Чтение подобного рода литературы согревает душу и равносильно молитве, верно, действует как хорошая молитва. Начните учиться молитве. Но для этого надо то, о чем говорил Серафим Саровский. То есть нужна некая решимость. Решимость нужна. Без этой решимости ничего не будет. Идете по улице, кушаете в столовой, легли в кровать. Кто мешает нам? Скажите, кто нам мешает от всей души обратиться к Богу? Напоминаю вам, религия – это не сумма знаний. Слышите? Это совсем не сумма знаний. Религия – это связь человека с Богом. И эта связь осуществляется в молитве. В молитве осуществляется эта связь. Нет молитвы, нет религии. Как бы это нам самих себя бы хотя убедить? Ведь мы же получаем образование, и подчас этой элементарной истины не знаем. Нет во мне религии, если нет молитвы. Нет света до тех пор, пока вы выключатель не нажали. Контакт должен быть. Контакт человека с Богом, души, с этой высшей божественной любовью. Вот когда только начинается религия. Вот мы поем или слышим: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Да. «Яко благ Господь». Пропели и вылетело. Вы подумайте: «Яко благ Господь». Это же величайшее благо, оказывается. Царство Божие внутрь вас есть. В нашем сердце, оказывается, царство находится, царство этого блага, этой божественной любви внутри нас находится. Но нужна молитва, нужно пробивать вот этот каменный мешок нашего сердца, в котором находится Царство Божие, нужно пробивать. Как хорошо сказали древние римляне: капля долбит камень.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Территория теперешней Украины постоянно входила куда-то, как в том мультике, этот хвостик осленка. То в горшочек входит и выходит, и входит, и выходит. И территория Украины тоже куда-то входила, выходила, и опять забирали постоянно. Вот маленькая карта, поверьте мне, это карта времен Нового Завета Римской империи. Вот наш Понтов, Ксинский, Черное море. И вот ее северное побережье и Азовье написано и Скифия, и Сарматия. А самое главное, что уже к времени Рождества Христова эта часть территории входила в состав Римской империи и была частью ее провинции. Провинция называлась там Мезия, Нижняя. У них были свои, так сказать, распределения. Да. Вот это Понтида, это Каппадокия, это Кимерия, а это Мезия или Мезия. И мы, оказывается, туда входили. Естественно, когда мы с вами встретим документы уже римского периода и встретим описание вот этой провинции пограничной, то мы должны понимать, что это и к нам относится, потому что тогда мы опять входили частью в эту территорию. Вот так через косвенное описание мы кое-что уточняем о том времени, об его территории и его населении. Тем более, что церковные же предания, они сообщают, что приблизительно в 94 году, в конце первого века, когда христиане начали погромче говорить и дальше расходиться по территории государства, некоторым это не понравилось. И мы читаем в Деяниях апостолов, что арестовывали апостолов и говорили: мы вам приказываем перестать говорить об имени Иисуса Христа, вы и так уже наполнили своей проповедью и город, и территорию. А они говорят: а можем ли мы перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? У нас коллизия обязанностей возникает. Бог нам говорит: говорите, а светские власти нам говорят: молчите, да еще и языческие. И что нам делать? Мы не можем перестать о том, что видели и слышали. Ну, ах, не можешь перестать, тогда в ссылку, в глушь, к тетке в Саратов. Ну, а что было тогда глушью и ссылкой? Окраины Римской империи, Крым, Северное Причерноморье. И поэтому епископа Рима сослали в эту Сибирь, в эту тогдашнюю Римскую Сибирь, глушь, значит, в Инкерман на каменоломню, под теперешним Севастополем. И мы с вами сегодня знаем, что даже сохранились некоторые документы. Сохранилось послание епископа Климента. Очень интересно. Не просто вот скупые сведения, отрывочные и беглые, сохранились документы. Сохранились документы, я хочу обратить ваше внимание на то, что тогда люди тоже были часто реалистами, они были часто скептиками, и они себя нормально вели. Вы помните, как начинается Евангелие от Луки? Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Я, говорит, тоже порассуждал, решил еще написать по более тщательном исследовании. Изначала изложить и по порядку, чтобы ты там, достопочтенный Феофил, имел более твердое основание в той вере, в которой уже был наставлен. Иногда мы изображаем жителей там 2000-летней давности как будто каких-то там легковерных, несерьезных фантазеров, готовых на слово и на веру принять. А Библия еще в Ветхом Завете говорила: только глупый сразу верит всякому слову. Благоразумный человек внимателен к путям своим. И такими были первые апостолы. Они тоже, хоть Жванецкого и не слушали, а понимали, что тщательнее надо исследовать, проверять и записывать по порядку, и иметь твердое основание для веры и для всего. Поэтому, как видите, есть и свидетельство, и документ. Хочу обратить наше внимание на то, что период гиперкритицизма и скептического отношения в советское время ко всем этим событиям и сообщениям уже прошел. И когда академика Аверинцева спрашивали: а как вы оцениваете большую советскую энциклопедию? И он сказал: хоть она и очень большая, но она очень советская, эта энциклопедия. И для меня это, вся эта энциклопедия – это брехня в алфавитном порядке расположенная. Почему? Потому что, говорит, против каждой персоналии, например, там Понтий Пилат, стоит тире и написано «мифический персонаж, никогда в истории не существовавшая личность». Выдумка церковников. Чувствуете? И поэтому среди атеистов и советских якобы ученых и якобы читателей всегда был такой гиперкритицизм и чрезмерно скептическое отношение и отрицание ко всему этому. Но в 1967 году строители в Палестине экскаватором случайно копнули и наткнулись на памятник стелу. А там выбито было, когда раскопали, что Понтий Пилат, префект Иудеи, поставил этот памятник в честь прохождения там какого-то императора Тита или Веспасиана, значит, после какого-то там триумфального боя, значит, по этой дороге. И тогда даже советские историки говорят, ну, сдаемся. Вынуждены признать, что Понтий Пилат – историческая личность, поскольку об этом не только в Евангелии сказано, но и во внеевангельских исторических источниках. Я, конечно, издалека веду историю, но вы понимаете, что сегодня очень многие пытаются иронизировать и даже издеваться там. Где вы взяли? Украинцев не было, украинцев нету вообще, такого народа нет, такой культуры нет, такого языка нет, говорит Путин. Вы один с нами народ. И язык у вас так, слегка испорченный поляками, бывший русский и славянский. И в итоге, что мы вынуждены делать? Мы вынуждены перепроверять эту информацию и что делать? Обосновывать наши мнения, если они даже вразрез идут и кому-то не ложатся на восприятие и не нравятся. У Маркса и Энгельса есть работы к истории первоначального христианства, «Тайна апокалипсиса», и там Маркс и Энгельс говорят, апостол Иоанн написал апокалипсис приблизительно между 67-м и 70-м годом первого века нашей эры. А церковь считает, что в 96-м году, в конце первого века, Маркс и Энгельс переплюнули церковь в ранней датировке апокалипсиса, одной из книг Библии. Потому что якобы христиане считали антихристом Нерона, а Нерон жил в 66-м году, первого века нашей эры. Это что значит? Мы можем кое-что уточнять, и так возникает, что более достоверная история.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Следующим противником Оригена за Мефодием Потарским был Павел Самосадский, епископ Антиохийский. Ну и в силу сего обстоятельства любой из нас может сразу же угадать, что о нем напишет Евсевий Кесарийский, наш первый историограф, глубокий Оригенов почитатель. Ничего хорошего. Будет бронить Павла, на чем свет стоит, величать его чуть ли не исчадием ада. Однако мы обязаны учитывать очень сильную предвзятость Евсевия по отношению к нашему персонажу. Антиохия. Что, помимо всего прочего, обычно отмечают церковные историки? Антиохийскую богословскую школу, соперничающую с Александрийской. Обычно в семинариях подчеркивают непримиримость методов в изучении Священного Писания, антиохийских с александрийскими. Первые стояли на семитском реализме. Все, что начертано в Библии, воспринимали в буквальном смысле слова, не особо вникая в глубинную суть написанного, в его духовный смысл. Вторые, не придавая большого значения форме, стремились во всем узреть внутренний смысл, идею, даже там, где ее могло и не быть, доходя иногда до крайности. Обычные бытовые подробности, описанные в Библии, воспринимали в аллегорическом ключе. Еще раз. Буквальное толкование Библии связано с антиохией. Александрийская экзегеза – это символизм, поиски духовного смысла. Это, конечно, грубая схема. В жизни оно всегда сложнее.
будет несправедливым говорить, что александрийцы не уделяли никакого внимания букве Писания, а антиохийцы – духовному смыслу. Во-первых, разные антиохийцы и разные александрийцы. Плюс надо учесть эволюцию взглядов, меняющихся с течением времени. То есть не только спектр, но и эволюция. Все на самом деле сложнее. Тот же Мефодий Олимпийский, о котором мы с вами уже говорили, вроде бы антиоригенист, но он же был платоником. Итак, Павел Самосадский. Самосад – это город на Евфрате, территория нынешнего Ирака. Павел был оттуда родом, а вообще он был епископом антиохийским. Епископом нового типа, если можно так сказать. Во-первых, как очень немногие выдающиеся христиане его времени, он представлял собой некое новое явление – вхождение в церковь представителей самых высоких общественных слоев. Известно, что уже во II веке были христиане из сословия сенаторов, а в конце II века одна из конкубин императора Коммода, Марция, была христианкой. Конкубинатус, латинское слово, обозначает в римском праве сожительство незамужней женщины, низшего сословия с холостым мужчиной из высшего. Конкубинат считался незазорным, но лишен был всех прав, какие имел брак законный. Так вот, епископ римский Виктор вызволил христиан из рудников на Сардинии именно благодаря Марции, потому что она имела очень большое влияние на императора. Павел же Самосадский был одним из выдающихся государственных деятелей в Сирии своего времени. Государственность в Сирии тогда была, как бы сказать, двойственная. С одной стороны, власть Рима, с другой – некая автономия знаменитого государства со столицей в Пальмире. Там была такая царица Зеновия, а Павел был при ней дуцинарием, канцлером, то есть одним из самых высших государственных чиновников. И вот он, будучи глубоко образованным человеком, будучи высоким сановником, стал христианином и был избран епископом Антиохии. Это вот такое новое церковно-социальное явление. И вот Павел, будучи настоящим вельможей до епископства, остался вельможей и будучи епископом. И это во время, когда еще могли быть гонения, и будут еще мученики. Павел выстроил себе очень большой дом. Городские власти его боялись, у него были колоссальные связи. Не бывала на то время ситуация в церкви. Разумеется, что община воспринимала это с трудом. Пройдет немного времени, и это станет привычным, особенно со следующего периода, константиновского. Вы помните, есть такой термин «князь церкви». Так вот, Павел был уже таким князем еще до Константина Великого. Но вкусный обед и мягкая постель предполагают что-нибудь еще. Хор молодых женщин, исполняющих гимны в честь архиерея. Кстати, подобные вещи с удовольствием перенимали новое поколение епископата. И сейчас, даже во время богослужений, по нескольку раз поется в честь епископа «И спала эти деспота, многое лето тебе, владыка». Для нас с вами это уже привычно, а в те времена некоторое явление совершенно новое. Ездил Павел на роскошных лошадях, одевался в золототканные одежды, как и ранее общался с сильными мира сего. Знакомства-то у него остались прежними. Что община думала по этому поводу? Для многих это было соблазн, а для некоторых – предмет гордости. Вот каков наш епископ. Красиво одевается, блестяще говорит, имеет колоссальное влияние в городе и вообще в Сирии. Хорошо это было или плохо? Для Павла, может, и хорошо. Но дурной пример заразителен. Множество потомков его епископов оказались страстными в этом его подражателями. Остановимся давайте сегодня на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.